Глава 20. Белый револьвер. После завтрака великий дятел высказал желание всего совета вождей осмотреть могилу. «Мне кажется, что я написал свое имя не на камне, а на какой-нибудь корове, которая ночевала там. Ей это не понравилось, вот она и завопила на весь свет». Через несколько минут они были уже около могилы. На шершавом грубом камне, неровным почерком, но вполне четко, было выведено «Ян». «Ну и почерк», — заметил Гай. «Молодец», — радостно сказал Сэм. «Я б не смог этого сделать, а я бы смог», — похвастался Гай. «Вот здесь я перескочил через канаву. Видишь мой след? А вот с этого места я услыхал крики. Давайте поглядим, оставляют ли духи свои следы». «Смотрите!» — вдруг крикнул Ян. В грязи и в канаве они увидели следы взрослого человека. Очевидно, он упал на руки, потому что на земле остались отпечатки его пальцев. И вдруг зоркие глаза Гая увидели какой-то блестящий предмет. Он поднял его. Это был револьвер с белой рукояткой. «Ну-ка, дайте посмотреть», — сказал Калеб. Он обтер оружие, и в глазах его вспыхнул огонь. «Это мой револьвер!» — закричал он. «У меня украли его вместе с деньгами и другими вещами!» Калеб поглядел револьвер со всех сторон. «Не могу понять!» — бормотал он время от времени. «Не могу понять, откуда он здесь!» Больше ничего интересного они не нашли и двинулись в обратный путь. Калеб всю дорогу был погружен в собственные мысли. В молчании они дошли до хижины бабушки Невиль, расположенной неподалеку от могилы солдата. У дверей хижины Калеб обернулся к мальчикам и сказал: «Пожалуй, я зайду сюда. Скажи, Ян, прошлой ночью ты хоть слово обронил там, на белом камне?» «Нет, ни звука. Только камешек стукнул по валуну». «Ну ладно. Увидимся в лагере». «Доброе утро, Калеб», — приветствовала его старуха. «Заходи, заходи. Как поживают Дик и Сарианна?» «Похоже, они счастливы и процветают», — с горечью ответил Калеб. «Послушай, бабушка, ты слыхала когда-нибудь историю Гарни, который похоронен на дороге?»
«Что тебе вдруг понадобилось вспоминать об этом?»
«Конечно, слыхала. И не раз. Вот и прошлой ночью какие-то вопли неслись оттуда. Я до сих пор дрожу». «А что ты слышала?»
«Ах, какие-то страшные крики! Мой пес и кошка до смерти перепугались, а старая корова даже плетень перескочила, убегая с дороги».
«Ты не слыхала, бабушка, что будто на той неделе ограбили кого-то в Дауне?»
«Вот как?»
— удивленно воскликнула старуха, и глаза ее странно сверкнули. «А кого, не знаешь?»
«Говорят, Джона Ивенса». «Сама я его не знаю. Ну, он-то не обеднеет. И ко мне тоже негодяи приходили, когда в округе болтали, что мы продали корову. Всегда пронюхают, где деньги».
«Это верно. Когда ж тебя ограбили, бабушка?»
«Да разве я говорила, что ограбили?» И она захихикала. «Они только собирались».
Она рассказала Калебу, как среди ночи к ней ввалились двое. Высокий был чернее тучи, а второй маленький, широкоплечий и очень веселый. Старуха не позабыла и про черные бороды разбойников, и про то, что один был левша, и у него недоставало среднего пальца на правой руке. «Когда это случилось, бабушка?»
«Да, наверное, года 3 назад».
Узнав все, что ему было нужно, Калеб распростился со старухой и пошел к мальчикам. За последние 4 года, думал он, идя по дороге, стали слишком часто грабежи в округе, и каждый раз обкрадывали людей, у которых появлялись деньги. Похоже, что воры имели точные сведения. Когда Калеб скрылся в хижине старухи Невиль, Ян сказал приятелям: «Вы идите в лагерь. Я скоро приду». Мальчику хотелось срисовать отпечатки следов около могилы и постараться выследить этого человека. Ян внимательно рассматривал следы. Он заметил, что каблуки были подбиты тремя рядами мелких гвоздей. Шляпки торчали в кривь и в кось, а на левом ботинке была дырка. Потом Ян пригляделся к отпечатку рук. В нем было что-то странное. Присмотревшись к нескольким четким следам, Ян понял, на правой руке недоставало среднего пальца. Ян шел по следам на дороге, пока они, свернув к югу, не затерялись в траве. По пути он нагнал Калеба, который тоже шел в лагерь. «Мистер Кларк», — сказал Ян, — «я срисовал следы около могилы. Вы знаете, у того человека всего четыре пальца на правой руке».
«Что?» — воскликнул Калеб. «Ты не ошибся? Пойдемте посмотрим вместе».
Да, Ян оказался прав.
«Никому не говори об этом, Ян».
Старик распрощался с мальчиком и пошел к дому Дика Пога. Тут, около двери, Калеб увидел те же следы, что и у могилы Гарни. А на веревке сушились измазанные глиной штаны. С той ночи старик стал очень уважать Яна. К Гаю, который испугался пойти за камешком, он совсем охладел. Калеб пригласил к себе Яна, чтобы показать ему, какие он смастерил лыжи. На его приглашение явилось все племя. С тех пор, как Ян познакомился с Калебом, он ни разу не был у него. Как и в тот день, в ответ на их стук за дверью раздался громкий собачий лай. Пока Ян рассматривал лыжи, острые глазки Гая разглядели на койке старика белый револьвер. Вычищенный, смазанный, он был в полном порядке. Калеб не мог нарадоваться своей находке, ведь новое оружие стоило очень дорого и было не по карману старику. «Давай, Калеб, постреляем», — сказал Гай. «Вот увидишь, я это делаю лучше других». Калеб достал несколько патронов и показал на пенек с белым пятнышком в 40 шагах от дома. Гай сделал 3 или 4 выстрела, и Ян столько же, но никто не попал в цель.
«Смотрите, как надо», — сказал Калеб.
Маленькая рукоятка револьвера, казалось, потонула в загрубевшей руке охотника. Быстро, почти не метясь, он выпустил все 6 зарядов. Один за другим они вошли в белое пятно, а 2 — в черный кружок, нарисованный в самом центре. Мальчики были в восторге.
«Да, лет 20 назад я хорошо стрелял», — добродушно проговорил Калеб. «Но это пустяки. Сейчас я вам покажу штуку посложнее».
Он поставил 3 патрона на расстоянии 25 шагов и 3 выстрелами сбил их. Потом сунул револьвер в боковой карман куртки и, не вынимая его, без прицела, метко выстрелил в белое пятно на пеньке, тоже в шагах в 25. Найдя старую консервную банку, Калеб поставил ее на пальцы правой руки, а револьвер положил на ладонь. Одним рывком он подбросил все это вверх и, прежде чем револьвер упал, подхватил его и прострелил на лету дно жестянки. Мальчики просто онемели от удивления и восторга, а Калеб вошел в хижину, чтобы вытереть револьвер.
«Теперь я точно знаю, что это не он стрелял в отца», — шепнул Сэм Яну. «Он бы непременно убил его».
Калеб случайно услышал слова Сэма и, выйдя на крыльцо, спокойно и ласково улыбнулся. С тех пор он стал разговаривать с Сэмом. В хижине Калеба воцарилось мирное, добродушное настроение, и Ян, наконец, высказал вслух то, о чем давно мечтал. «Мистер Кларк, пойдемте вместе с нами охотиться на енотов. Мы знаем, где они кормятся у реки. Там их много». Если бы Ян попросил его с месяц назад, то в ответ услыхал бы: «Не знаю, времени нет». Но теперь, после той ночи, когда Ян бесстрашно отправился на могилу Гарни, Калеб был целиком на стороне мальчика.
«Ладно», — сказал старик, — «только в прохладный вечерок. Тогда пес будет лучше идти по следу».
Глава 21. Гай торжествует. С того дня, как мальчики впервые заметили сурка на поле Бернса, Они охотились за ним каждое утро. Это вошло у них в привычку, как еда или мытье рук. Обычно первым видел сурка Гай. Следовали три безобидных выстрела, сурок прятался в нору, и на этом охота кончалась. Однажды утром мальчики решили разойтись. Сэм подошел к полю с одной стороны, Ян и Гай с другой. Сначала казалось, что зверя нигде нет. Но вдруг Гай шепнул: «Вижу!» В густой траве, шагах в 60 от мальчиков, Гай разглядел пятнышко серого меха. «Это он!» Ян ничего не видел, а Сэм, хотя и заметил что-то, сомневался. В следующую минуту сурок, это действительно был он, встал на задние лапки. Тут уж все увидели его светло-коричневую спинку. «Ну и ветка!» — воскликнул Ян. «Тебя бы назвать ястребиным глазом!» «Очень хорошо!» — обрадовался Гай. «Зови меня так, ну, пожалуйста, очень тебя прошу!» — добавил он умоляюще. «Я думаю, дятел, он заслужил это имя», — сказал Ян. «Он молодец и ведет себя, как настоящий индеец. Мы созовем совет, и тогда решим», — хладнокровно заявил дятел. «Теперь за дело». «Послушай, ветка, не можешь ли ты обойти поле с другой стороны и пробраться между сурком и его норкой?» — спросил великий вождь. «Вот увидишь, я могу, и ставлю доллар, что...» «Послушай», — вмешался Ян, — «у индейцев нет денег». «Ну ладно, ставлю свой скальп, вот этот черный. Скальп против скальпа Сэма, что я первый убью сурка». «Ну, позволь мне убить его первым». «А ты это сделаешь вторым», — насмешливо протянул Сэм. «Боишься за свой скальп?» «Ты у меня получишь!» — пригрозил Сэм. У каждого мальчика был пучок черных конских волос, которые они называли своим скальпом и привязывали к макушке веревочкой. «Бросьте ссориться, великие вожди!» — сказал бобр. «Давайте договоримся так. Если дятел убьет сурка, он берет скальп ветки. Если ветка добудет зверя, ему достанется скальп дятла. И вдобавок победитель получит большое орлиное перо». Сэм и Ян с нетерпением ждали в лесу, пока ветка рыскала по полю. В этот день сурок казался особенно дерзким. Он далеко уходил от своей норки и временами совсем терялся из виду. Мальчики уже видели, как Гай подобрался к норе, а сурок этого не заметил. Обычно враги появлялись с другой стороны. Гай, плотно прижавшись к земле, полз по клеверу. Шагов через 30 он очутился как раз между сурком и его норкой. Зверек по-прежнему лакомился травой и посматривал иногда в другую сторону. Мальчики следили за ним из лесу с напряженным вниманием, а Гай сурка не видел. Мальчики всячески старались жестами показать ему, где сидит сурок. Наконец Гай понял. Пора стрелять. Он осторожно приподнялся. Увидав его, сурок метнулся к норе, прямо навстречу Гаю. Гай в попыхах выстрелил, но мимо. И тут сурок, прыгнув на Гая, до смерти напугал его. Гай попятился, не зная толком, в какую сторону ему бежать. Сурок хотел проскочить мимо мальчика. Гай в ужасе кинулся в сторону и, споткнувшись всем телом, упал на сурка, оглушив его на какое-то мгновение. Вскочив на ноги, Гай хотел пуститься на утек, и тут заметил, что зверек еле дышит. Гай собрал все свое мужество и стукнул сурка по носу. Радостные крики, донесшиеся из лесу, возвестили Гаю о его победе. Когда мальчики подбежали к нему, он стоял в картинной позе. В одной руке высоко держал лук, а в другой — за хвост пушистого зверька. «Учитесь у меня, как надо стрелять сурков! Смотрите, какой огромный! Наверняка весит 50 фунтов!» Сурок потянул бы на самом деле не больше 10. «Ура! Да здравствует третий вождь, ветка!» Теперь уж Гаю нельзя было пожаловаться, что друзья не оценили его победы. «Хорошо бы найти где-нибудь других сурков. Я-то знаю, как их надо ловить!» За это, Ветка, ты получишь гран-ку.
Да, и ты еще обещал звать меня Ястребиный глаз, — напомнил Гай.
Ну, сначала мы созовем Великий Совет и обсудим это, — важно сказал Великий Вождь Дятел.
Давайте устроим совет в полдень, ладно?
Хорошо.
Нет, около 4.
Да в любое время. Вы дадите мне имя Ястребиный глаз. И еще большое орлиное перо за то, что я поймал сурка, да?
И все это в 4 часа.
Можно. Только почему тебе обязательно хочется в 4?
Гай сделал вид, что не расслышал вопроса, и после обеда куда-то исчез.
Наверное, опять не хочет мыть посуду, решил дятел. Да нет, сказал второй вождь. По-моему, он побежал за своими родными, чтобы те увидели, как его награждают.
Может быть, согласился дятел. Давай тогда устроим такое торжество, будто это особый день в истории.
Уж я постараюсь.
Ладно, сказал Ян, ты позови своих, а я уговорю Калиба.
Боюсь, что моих родных еще нельзя свести с Калибом, ответил Сэм.
Было решено, что Сэм пойдет за своей матерью, а Ян тем временем приготовит большое орлиное перо и сдерет шкуру с сурка. Сурок попался крупный. Конечно, не с медведя, но Ян все-таки завидовал, что это Гай убил зверька. Оставался еще час времени, и Ян постарался устроить настоящее индейское торжество. Он обрезал когти сурка и нанизал их на шнурок вперемешку с дюймовыми палочками бузины, из которых выдолбил сердцевину. Коготки были неровные, одни длинные, другие короче, но в целом вышло совсем как настоящее индейское ожерелье. Гай мчался домой, словно на крыльях. Когда он бежал по саду, отец окликнул его, собираясь, наверное, загрузить работой. Но Гай стрелой влетел в комнату. «Мама!» — крикнул он с порога. «Ты должна меня видеть! Приходи к нам в лагерь к 4 часам. Меня сделают главным вождем. Я убил того старого сурка, который чуть не искалечил папу. Ребята ничего не могли сделать без меня. Они 1000... Нет, наверное, 1000000 раз пробовали поймать сурка. Совсем уж измучились, и тогда я его выследил. Эти мальчишки совсем ничего не видят. Они вообще и в лагере без меня обойтись не могут. Я их учил, как надо охотиться на оленя. Потом я их учил и в общем, очень многому. Поэтому они теперь сделают меня главным вождем и назовут Ястребиный глаз. Сегодня в 4 часа состоится совет. Приходи и ты, мама». Отец Гая, который вошел в этот момент в комнату, велел сыну немедленно приняться за прополку картофеля. Но миссис Берне удалось уговорить мужа отпустить мальчика. 2 часа потребовалось миссис Берне, чтобы привести в приличный вид своих 4 загорелых дочек. Наконец все они отправились в путь. Миссис Берне одной рукой держала малыша, в другой у нее был кувшин с вареньем. Гай бежал впереди и показывал дорогу. Следом за матерью, держась за руки, вышагивали сестрички. У мальчиков все было готово к большому празднику. В одном углу на ковре из телячьей шкуры восседал совет. Гай еле уместился на шкурке убитого им сурка. Слева от победителя сидел Сэм, а справа с барабаном — Ян. Посреди типи пылал костер. Один край полотнища подняли, и часть гостей разместилась в палатке. Великий вождь-дятел зажег трубку мира, затянулся, выпустил 4 клуба дыма во все стороны и передал ее 2-му и 3-му вождям, которые проделали то же самое. Маленький бобр 3 раза ударил в барабан, требуя внимания, и великий вождь начал свою речь. «Старшие вожди!» «Младшие вожди, храбрецы, воины, женщины и дети сенгерских индейцев! Когда наше племя воевало с этими... как их? С другими индейцами племени Березовая кора, мы взяли в плен 1 воина и подвергли многим пыткам. Но он проявил такое мужество и смелость, что мы приняли его в свое племя.
Тут Ян громко крикнул: «Хау, хау, хау!» Мы устроили в его честь солнечный танец, но он не загорел, потому что был слишком молод, поэтому мы назвали его «Ветка». С того времени своими заслугами он добился звания третьего боевого вождя. «Хау, хау, хау!» На днях все племя вышло охотиться на старого сурка и потерпело неудачу. Тогда боевой вождь Ветка вышел один на свой страх и риск и одним ударом прикончил старого зверя. Такие подвиги живут в веках, хотя он и самый младший воин племени, но видит лучше всех и выслеживает зверя быстрее других. Он может видеть, что делается за углом и даже сквозь дерево. Только ночью у него это не всегда получается. Этот человек больше не будет называться Веткой. Совет решил дать ему имя Ястребиный глаз. Хау-хау-хау! Тут маленький бобр передал великому вождю дощечку, на которой большими буквами было написано «Ветка». Вот его имя, которое носил он, прежде чем стал великим и знаменитым. Теперь оно будет навсегда забыто. Сэм бросил в огонь дощечку и сказал: «Ну, посмотрим, молод зелен ли ты, чтобы сжечь свое прошлое?» Потом маленький бобр передал дятлу красивое орлиное перо, украшенное хохолком с изображением человека с головой ястреба и стрелой перед глазами. «Вот орлиное перо, которым мы награждаем его за славные подвиги, и которое говорит всем о его новом имени!» Под громкие крики «Хау-хау» и барабанный грохот перо торжественно воткнули Гаю в волосы, а на шею надели ожерелье из когтей сурка. «Тот, кто посмеет назвать его веткой, получит хорошего пинка от ястребиного глаза!» Снова все кричали «Хау-хау!» Гай изо всех сил старался казаться важным и не улыбаться, но у него это никак не получалось. Рот его то и дело растягивался до самых ушей, а у миссис Берне от радости даже слезы на глазах выступили. Все думали, что торжество кончилось, но тут поднялся Ян и начал свою речь. «Вожди, женщины и дети сенгерских индейцев! Наш великий вождь-дятел забыл кое о чем. Когда мы шли охотиться на сурка, я был свидетелем спора, который произошел между двумя вождями. По обычаю нашего племени, они поставили свои скальпы под заклад тому, кто убьет сурка. Спорили великий вождь-дятел и ястребиный глаз. Ястребиный глаз, сними скальп у дятла!» Сэм позабыл об этом споре, но теперь он послушно нагнул голову. Гай разрезал веревку и, сняв скальп, издал торжествующий вопль. Глава 22. Охота на енота. Ян не забыл, что Калиб обещал пойти с ними на охоту. Мальчики с нетерпением ждали этого события. Через два дня на заходе солнца они пошли к Калибу напомнить о его обещании. Был душный вечер, но я наказалась, что погода стоит подходящая для охоты. Калиб, конечно, очень удивился, услышав о прохладном вечере. «Садитесь, садитесь, ребята», — добродушно говорил он, видя, что они совсем уж собрались на охоту. «Спешить нечего. Еноты вылезают из нор часа через 3 или 4 после захода солнца». Старик сидел, покуривая свою трубку. Сэм тщетно пытался завязать знакомство с его псом, турком. Ян рассматривал крылья птиц, развешанных по стенам, а Гай хвастался своими подвигами во время охоты на оленя и сурка и строил планы, как он славно будет побеждать всякого встречного енота. Заверив всех, что до места добираться не меньше часа, Ян уговорил выйти из дому в 9 часов. Калиб захватил маленький топор. Кликнув собаку, они вышли на большую дорогу и через полчаса достигли речки. «Вперед!» —
Торок, ищи, ищи.
Все уселись на меже и смотрели, что будет делать пес. У него были свои причуды. Он охотился за кем ему вздумается и когда вздумается. Калиб мог привести его на место, где водятся еноты, но заставить охотиться на них, пока псу не взбредет в голову самому приняться за дело, не мог. Старик велел мальчикам молчать, и все сидели, не шевелясь, ожидая, когда собака подаст голос. Турок умчался на поиск. 2 минуты показались часом. Вдруг с другого конца поля донесся слабый визг, а вслед за тем Турок залился громким лаем. Сердце у Яна дрогнуло.
«Дичь поднял!» — тихо сказал Сэм. «Это я первый услышал!» — пискнул Гай.
Ян хотел было кинуться на лай. Он часто читал, что охотники скачут на лошадях следом за собаками, но Калиб остановил его.
«Погоди! Время терпит. Я не знаю, что он там нашел».
Долго и терпеливо ждали они, но лай не повторился. Потом совсем рядом раздался шорох, и у ног хозяина лег турок.
«Вперед, турок! Ищи его!» — сказал Калиб. Собака не поднималась.
«Вперед!» —
повторил Калиб и стегнул его веткой. Собака отошла от старика и снова леглась, тяжело дыша.
«Что случилось, мистер Кларк?» — спросил Ян.
«Точно не знаю. Может, просто напоролся на сучок. Охоты сегодня не будет. Пришли слишком рано. Жарко для собаки».
«Может быть, перейти реку? Там лес Бойля?» — предложил Сэм. «Вдруг нам повезет?»
«Как это вы определяете дичь по собачьему лаю?» — спросил Ян у старика.
«И ты сможешь, если знаешь местность, зверей и турка. Конечно, собаки друг на друга не похожи, но если повадки собаки тебе известны, она научит тебя многому».
Брода искать не пришлось. Река почти пересохла. Продираясь сквозь кустарник, они вышли в поле, пересекли его и снова углубились в густой лес. Турок ушел вперед. Он бежал вдоль реки и, добравшись до озерка, выкупался. В лесу турок нагнал хозяина и мальчиков. Был он весь мокрый, но купание ободрило его.
«Ступай вперед, турок!»
Но и на этот раз их ждала неудача. Поднялась луна, осветив округу. Охотники перешли ручей около хижины бабушки Невиль и двинулись по тропинке вдоль ручья. Как вдруг турок замер на месте, принюхался, вернулся назад и с громким лаем бросился к воде.
«Что это, мистер Калиб?» — спросил Сэм.
«Не знаю», — коротко бросил Калиб.
«Может, лиса?» — сказал Ян.
Где-то у изгороди, шагах в 100, турок снова залился лаем. Видно, напал на след.
«Наверное, енот»,
— сказал Калиб, прислушиваясь к лаю. «А может, и домашняя кошка. Только они и забираются на дерево ночью». Идти было легко. Луна освещала тропку, и турок лаял, не переставая. Он вел охотников по болотцу, к реке.
«Енот!»
— решительно сказал Калиб. «Кошки не прячутся в воде». Лай вдруг сменился рычанием и визгом.
«Так и есть. При виде енота он всегда ведет себя так».
Калиб повел мальчиков прямо к месту. Турок лаял и прыгал возле большой липы.
«Енот всегда выбирает самое ветвистое дерево», — заметил Калиб. «Ну, кто из вас лучше всех лазит?»
«Ян», — подсказал Сэм.
«Полезешь, Ян?»
«Попробую».
«Давайте разожжем костер. Может, увидим, где енот сидит», — предложил дятел.
«Сурка бы я вмиг достал», —
сказал ястребиный глаз. Но никто не отозвался. Сэм и Ян набрали хворосту, и через минуту дрожащий красный огонь осветил деревья. Они осмотрели большую липу, но ничего не увидали. Калиб поднес горящую головешку и замесил на стволе кусочки свежей глины. Вернувшись к реке, они нашли четкие следы. Сомнений теперь не было. На липе сидел крупный енот.
«Думаю, он засел в дупле. На липе их всегда полно».
Ян оглядывал толстый ствол, раздумывая, как ему ловчее взобраться. Калеб заметил, что мальчик мешкает, и спросил его: «Не знаешь, как начать? Смотри». Он в минуту срубил тоненькое ветвистое деревце, росшее рядом, и прислонил его к первому сучку липы. По этому мостику Ян легко взобрался наверх. К спине он привязал толстую палку. Очутившись среди ветвей, Ян на секунду растерялся. Листва поглотила его, но свет факелов снизу хорошо освещал дерево. Сначала Ян никак не мог найти ни дупла, ни енота, но после долгих поисков он заметил в развилке, почти на самой верхушке, большой пушистый комок. Два блестящих глаза заставили Яна вздрогнуть. Мальчик крикнул: «Он здесь! Вот он!» Ян поднялся выше и хотел схватить зверька, но тот сжался и прыгнул на ветку пониже. Ян спустился за ним. Стоявшим внизу ничего не было видно, но по доносившемуся ворчанию они догадались, что там происходит борьба. Енот спускался с одного сучка на другой, пока не добрался до молодого деревца, прислоненного к липе. Турок, завидев зверька, поднял лай, и Калеб, выхватив револьвер, выстрелил. Енот упал замертво. Турок с рычанием прыгнул на него, но старый охотник удержал пса. Потом Калеб, гордо и с любовью, вытер свое оружие, словно удача целиком зависела только от него. Ян быстро спустился на землю. Он погладил зверька, любуясь его шерсткой. В мальчике боролись два чувства — жалость к убитому зверьку и торжество, что это он выследил его. Все признали, что это был его енот. Сэм, поддев зверька ногой, поднял его и определил: 30 фунтов! Гай сморщил нос. «В нем нет и половины веса моего сурка. Кроме того, вы бы никогда не поймали енота, если бы я не вспомнил про топор». Ян думал, что енот весит 35 фунтов, Калеб — 25. Позже они выяснили, что зверек едва потянул на 18 фунтов. Пока они обсуждали свою удачу, турок поднял громкий лай, которым он обычно извещал о появлении незнакомого человека. «Человеческий голос», как это называл Калеб. Все оглянулись и увидели Уильяма Рафтона. Он заметил огонь в своем лесу и, боясь пожара в сухую пору, оделся и поспешно пришел. «Здравствуй, отец! Почему ты не спишь?» Рафтон не ответил сыну и с насмешкой повернулся к Калебу. «Может, еще раз выстрелишь в меня? Получится наверняка. Я ведь без оружия». «Послушай, отец», — перебил его Сэм, не дав Калебу вступить в разговор. «Все это неправда. Я знаю, и ты должен знать. Все, что говорят про Калеба, будто он стрелял в тебя. Вранье! Если бы уж он стрелял, то тебя бы в живых не было. Я видел, как он стреляет». «Не ты ли клялся, что у тебя нет оружия?» — спросил Рафтон, указывая на револьвер. — Я видел его у тебя в руках 10 лет назад. Не боюсь я тебя и твоего револьвера, — сказал Рафтон, заметив, что Калеб схватился за рукоятку. — И слушай, чтоб больше ноги твоей не было в моих лесах, и пса твоего, который загрызает моих овец. Вон и костер развел, когда такая сушь стоит. — Слушай, Рафтон, — громко сказал Калеб и выхватил револьвер. Выстрел последовал бы мгновенно, если б Ян не повис на руке Калеба, а Сэм не стал между ним и отцом. Гай предусмотрительно спрятался за дерево. «Прочь с дороги, мальчишки!» — крикнул Калеб. «Видишь, он опять меня застал безоружным!» — с издевкой сказал Рафтон. «Уйдите, ребята, я сейчас с ним расправлюсь». «Послушай, отец!» — снова начал Сэм. «Ты не прав! Калеб не стрелял в тебя тогда, а этот костер мы развели с Яном, и мы его сейчас погасим. Ты нападаешь на Калеба, как бабушка Невиль, которая забрала всю твою провизию. Стыдись, отец, это нечестно. Так не поступают мужчины. Если у тебя нет доказательств, то молчи». Рафтон опешил от такого бурного натиска, да к тому же увидел, что все против него. Он сам часто смеялся над гневом бабушки Невиль, который ничего дурного не сделал. Ему никогда и в голову не приходило, что иной раз сам поступает так же. Гнев его остыл. «Ну и разошелся мальчишка», — подумал он о сыне. «Говорит, как адвокат, а сила-то, как у боксера. Может сделать из него адвоката, а не зубного врача».
Буря миновала. Калеб был вспыльчив, но быстро отходил, а Рафтон, потерпев неудачу, поспешил уйти.
«Костер как следует загасите», — проворчал он. «И спать давно пора».
Мальчики потушили огонь и молча двинулись к лагерю. Сэм и Ян несли на палке тушку енота. Калеб проводил их до палатки и пошел к себе. В ту ночь мальчики спали крепким сном. Глава 23. Лесной дух и ночной разбойник. На следующий день, занимаясь выделкой шкуры енота, Ян и Сэм обсуждали ночное происшествие. Они решили, что правильнее будет не заговаривать с Калебом об этом. Гая предупредили, чтобы он молчал. Обследуя, как обычно, книгу посетителей, Ян снова обнаружил отпечаток, похожий на след копыта, а около реки следы очень большой птицы, похожие на лапы индюка. Ян позвал Калеба, чтобы тот взглянул на следы. «Это, наверное, синяя цапря прилетела», — сказал он о следах птицы. «А вот кто оставил отпечаток копыта, ума не приложу. Очень похоже на след большого оленя, но здесь они давно перевелись». Найдутся только миль за 10 отсюда. Один след еще ни о чем не говорит.
Нет, я нашел много, только разобраться в них трудно.
Вечером, возвращаясь после набега на бледнолицах, Ян услыхал со стороны пруда резкий пронзительный крик. Он приближался, разрастаясь в устрашающий рев. Звук несся откуда-то сверху, и Ян заметил, что над ним медленно пролетела большая птица. На следующий день Ян был за повара. С восходом солнца он отправился за водой, как вдруг увидел, что с-за пруда поднялась огромная синяя цапля и, тяжело взмахивая крыльями, исчезла за деревьями. С восхищением мальчик следил за полетом птицы. Придя на место, откуда она снялась, Ян нашел там множество таких следов, которые он уже раньше зарисовал к себе в тетрадь. Это была та же птица, что кричала прошлой ночью. Как-то дятел вышел из степи. Неожиданно ухо его уловило необычный звук. Кто-то, не переставая, скулил все громче и громче. Вой не кончался, и Сэм позвал товарищей.
«Это, наверное, новая цапля», — шепнул Ян.
Но звук все усиливался и перешел в громкое мяуканье. Вдруг маленький бобр вспомнил, что слышал этот крик у себя в Гленьяне.
«Это рысь», — уверенно сказал он.
На следующий день Калеб подтвердил слова мальчика. Через несколько дней стало известно, что ночью у Рафтона пропал еще один ягненок. Утром Ян снял барабан и увидел, что кожа на нем стала мягкой и влажной. «Ого, будет дождь!» — возвестил он. Калеб посмотрел на него с удивлением. «Смотрю, ты стал настоящим индейцем. Они всегда говорят, что будет дождь, если барабан нужно подсушить у огня, прежде чем играть». После полудня сгустились тучи, и на закате начался дождь. Калеб остался ужинать. Припустил настоящий ливень, и, казалось, ему не будет конца. Калеб вышел из степи и вырыл вокруг нее канаву с отводным желобком, через который уходила вода. После ужина все сидели у костра. Поднялся ветер, и капли дождя полетели в дымовое отверстие. Яну пришлось выйти. Сквозь шум дождя он опять услышал знакомый вой. Мальчик вернулся с большой охапкой хвороста, и в типе ярко запылал огонь. Ветер налетал порывами, и брезент неприятно хлопал по шестам. —
Где ваша якорная веревка? — спросил Калеб.
Сэм протянул ему свободный конец веревки, другим же концом она была накрепко привязана к шестам наверху. Все время стояла сухая погода, и веревка была ни к чему. Калеб обмотал ее вокруг толстой палки,
а палку вбил в землю. Потом вышел наружу и вбил поглубже все колышки. Теперь племени не страшны были никакие бури. Старый охотник не любил возвращаться к себе в пустую хижину. Дик и Сарианна не заботились о нем. Жил он впроголодь, и мальчики без труда уговорили Калеба остаться ночевать. Дым клубами ходил вверху. Вскоре в типе стало очень душно. «Подыми брезент с подветренной стороны, Ян», — сказал Калеб. Но тут ветер с дождем, ворвавшись в типе, поднял вихрь из дыма и золы. «Вам надо иметь особую подкладку», — сказал Калеб. «Дайте мне тот кусок, я сделаю». Калеб с большой осторожностью привязал подкладку к трем шестам так, что дымовое отверстие находилось теперь над ней, и ветер не дул в спину мальчикам, а проносился у них над головой. В типе стало легче дышать, а капельки дождя, которые залетали в отверстие, падали на подкладку. На этих подкладках индейцы обычно делают рисунки, вспоминая свои приключения и подвиги. Тотемы они рисуют снаружи, а победы — на подкладке. «Тебе есть работа, маленький бобр», — сказал Сэм. «Нарисуй наши тотемы на типе». «Знаете что?» — сказал вдруг Ян. «Давайте примем в наше племя мистера Кларка. Вы будете нашим чародеем». Калеб довольно усмехнулся, по-видимому, соглашаясь. «Теперь я нарисую 4 тотема», — сказал Ян. Он набрал желтой глины и голубой, которая, высохнув, становилась белой, и другой желтой, которая после обжигания становилась красной, и еще угля. Фон, на котором он собирался рисовать, Ян вымазал растопленным жиром енота и сосновой смолой. В общем, все было сделано так, как у индейцев. Он, конечно, мог достать ярких масляных красок у бледнолицых, но это было бы нечестно. «Послушайте, Калеб», — начал как-то Гай, — «расскажите нам что-нибудь об индейцах, про их храбрость, например. Я больше всего на свете люблю храбрость. Помню, как старый срок выскочил на меня, кое-кто испугался бы на моем месте и...» «Цец!» — крикнул Сэм. Калеб молча курил. Дождь все хлестал по брезенту. Покрышка колыхалась от ветра, воцарилось молчание. И вдруг по лесу разнесся громкий устрашающий вопль. Мальчики вздрогнули. Будь они одни в лесу, перепугались бы насмерть. «Вот он!» — шепнул Сэм. «Это банши!» Калеб испытующе оглядел ребят. «Что это?» — спросил Ян. «Такой звук мы уже слышали много раз». Калеб молча покачал головой и посмотрел на собаку, лежавшую у огня. Турок только поднял морду, обернулся, посмотрел на хозяина большими печальными глазами и снова опустил морду на лапы. «Турок и ухом не ведет». «Собаки не слышат банши», — возразил Сэм, — «и духов не видят. Так бабушка Невиль говорит». Спокойствие собаки еще больше напугало мальчишек. «Ястребиный глаз», — сказал дятел, — «ты самый храбрый. Выйди и выстрели в банши. Я дам тебе свою стрелу против колдунов. Если ты его подстрелишь, мы присудим тебе гран-ку. Ты же сам говорил, что больше всего любишь храбрых». «Пустые балаболки», — ответил Гай. «Я с вами и говорить не буду. Калеб, расскажи нам что-нибудь про индейцев», — добавил он.
«Индейцы любят храбрость», — подмигнув, ответил Калеб.
Ян и Сэм засмеялись, правда, негромко, потому что боялись, как бы и их не призвали показать свое мужество. «Я, пожалуй, лягу спать», — сказал Гай. Ян скоро последовал его примеру, а Сэм остался сидеть с Калебом. Оба молчали, пока храп Гая и мерное дыхание Яна не возвестили, что мальчики крепко спят. Сэм уже давно намеревался поговорить с Калебом, и тут ему представился удобный случай. «Послушайте, мистер Калеб», — начал он быстро, — «я не собираюсь защищать отца, но я знаю его так же хорошо, как и он меня. Это прямой и честный человек. Можете мне поверить. Он часто кому-нибудь помогает из-под тишка.
чтоб никто не заметил, и об этом никто не говорит. А если уж он с кем-то поссорится, то кричат на весь свет. Я знаю, он плохо думает о вас, и вы о нем. Так надо разобраться толком. Сэм был умный мальчик, и теперь он говорил очень убедительно, совсем как взрослый. Калеб что-то проворчал и продолжал курить. «Расскажите мне, что вышло между вами, и мы с мамой уладим все, повлияем на отца». Хорошо, что Сэм вспомнил о своей матери. Калеб знал миссис Рафтон еще молоденькой девушкой. Она всегда верила в Калеба и даже после ссоры никогда не скрывала своего доброго отношения к нему.
«Да и нечего особенно и рассказывать», — горько ответил Калеб.
«Он надул меня при обмене лошадьми. Потом очень торопил с уплатой долга. Пришлось мне продать овес по 60 центов, а он скупил все и через полчаса продал мой овес по 75. Мы крупно поспорили, и, кажется, я сказал, что отомщу ему. В тот день рано утром я ушел из Дауни. Рафтон положил себе в карман $300. У меня же не осталось ни цента. Деньги он взял с собой. Банк уже был закрыт. По дороге домой в него стреляли. Наутро в том месте нашли мой кисет и несколько адресованных мне писем. Я думаю, что их подбросили туда, чтобы на меня пало подозрение. Только они перестарались. Так все люди говорят. Потом твой отец натравил на меня дикая пога, и я потерял ферму. Вот и все.
Сэм помолчал минуту и мрачно сказал. Все это верно. И про овес, и про долг. Таков уж отец. Но то, что вы думаете про Дика, это неправда. Отец никогда не пойдет на подлость.
Ты так думаешь. Что ж, это твой отец.
Сэм не ответил и положил ладонь на голову турка. Тот тихонько заворчал.
«Все против меня, против моей собаки», — продолжал Калеб. «Пок болтает, что пес таскает овец, и все верят. Никогда я не слыхал, чтобы собака таскала овец. И овцы пропадают почти каждую ночь, даже когда турок сидит со мной в хижине».
«Так чья ж собака это делает?»
«Не знаю, собака ли. Говорят, каждый раз там оставалось половцы. Жаль, что я сам ни разу не видел, а то сказал бы, кто ходит за овцами. По-моему, это рысь».
Снова голоса в типе смолкли. Вдруг по лесу пронесся все тот же вой, от которого у мальчиков волосы становились дыбом. Но турок и на этот раз даже ухом не повел. Калеб и Сэм раздули костер поярче и легли спать. Дождь шел непрерывно, и ветер то и дело налетал на палатку. Утром Калеб поднялся первым и приготовил к завтраку пирог прерий из свинины, картошки, хлеба и маленькой луковки. Все наслаждались королевской едой, позабыв про ночные страхи. Дождь перестал, но ветер не унимался. По небу бежали темные тучи. Ян вышел посмотреть на следы, но ничего не нашел. День провели в лагере, делая стрелы и раскрашивая типи. Калеб снова согласился ночевать у индейцев. В ту ночь крик банши слышался всего один раз, но спустя полчаса раздался тоненький писк. Мальчики едва уловили его, а турок вскочил и, пробравшись под дверью, бросился с громким лаем в лес. «Дичь учуял», — сказал охотник, а когда лай сменился визгом, добавил. «Вот теперь на дерево загнал».
«Вдруг он банши загнал?» — встрепенулся Ян и выскочил в темень.
За ним вышли остальные. Они увидели, что турок, яростно лая, бросается на большой бук, но в темноте им никого не удалось разглядеть на дереве. Не переставая удивляться, что собаку тревожит какой-то писк, в то время как вопли она не слышит, все вернулись в типи. На следующее утро Ян нашел неподалеку следы обыкновенной кошки. Очевидно, ее-то и загнал турок на дерево. Когда Ян нагнулся, чтобы получше разглядеть следы, он услышал сквозь ветер знакомый зловещий скрип. Днем это было не так страшно.
Взглянув наверх, Ян увидел, как от сильного ветра сталкиваются и трутся друг о друга две большие ветки. Это и был тот банши, которого боялись все, кроме турка. Один только Гай не поверил и по-прежнему считал, что по ночам рычали медведи. Как-то поздним вечером он разбудил обоих вождей. «Ян, Сэм, вставайте! Тот медведь снова здесь, а вы все не верили!» Снаружи слышалось громкое чавканье, прерываемое по временам рычанием или храпом.
«Правда? Там кто-то есть, Сэм!» — шепнул Ян. «Турка бы сюда! И Калиба!»
Мальчики слегка приоткрыли дверь и выглянули наружу. При тусклом свете звезд они различили большого черного зверя, который подбирал остатки пищи и выгребал консервные банки из ямы. Сомнений не было. Это медведь.
Что же делать?
Стрелять не вздумайте. Это только озлобит его. Гай, раздуй огонь посильнее, — приказал бобр.
Почему у нас ружья нет? — стуча зубами, прошептал Гай. Тише ты. Послушай, Сэм, ветка, то есть как его, ястребиный глаз сейчас раздует костер, а мы в случае чего будем стрелять тупыми стрелами.
Мальчики вытащили луки. Гай, дрожа от страха, уговаривал их не стрелять. «Зачем его дразнить?» — уверял он. «Наверное, это очень свирепый зверь». Костер у Гая никак не желал разгораться. А тем временем медведь подбирался все ближе. Он поднял морду, и мальчики увидели его большие уши.
«Не стрелять, пока он не подойдет!» — шепнул Сэм.
Услыхав это, Гай оставил костер и мигом взобрался на перекладину между шестами, на которой обычно подвешивали котелок. Увидав, что мальчики натянули луки, он разразился слезами.
— Не надо! Он съест нас всех!
Медведь приближался, и мальчики пустили стрелы. Зверь бросился прочь с громким визгом, который уже не оставил никаких сомнений, что это свинья с фермы Бернсов. Видно, Гай снова забыл закрыть калитку, и она пришла по его следам. Гай слез на землю и присоединился к общему веселью.
«Я ж вам говорил, чтобы вы не стреляли. Мне сразу показалось, что это старый Боров».
«Поэтому ты и забрался наверх», — насмешливо спросил Сэм. Утром выяснилась еще одна тайна. След, который Ян принимал за оленей, был всего-навсего отпечатком свиного копыта. Глава 24. Ястребиный глаз снова требует награды. Однажды после завтрака, когда Ян чистил ножи, вонзая их в землю, он сказал: «В давнее время воины иногда расходились в поисках приключений, а потом встречались в условленном месте и рассказывали о своих подвигах. Давайте и мы сегодня пойдем поодиночке».
«Тащим соломинки», — коротко сказал дятел. «Только держать их буду я», — поспешно заявил Гай. «А то мне опять выпадет идти домой, по вашей милости».
«Пожалуйста», — сказал Ян.
«Возьми три соломины. Длинную для дятла, среднюю для меня, а короткую тебе. Бросаем первый и последний раз, и чтобы никаких споров!»
Соломинки полетели вниз, и старшие вожди торжествующе завопили. Соломинка Гая указывала в сторону его дома.
«Ничего подобного!» — возмутился Гай. «Я иду в противоположную сторону!»
«Мы идем до тех пор, пока не встретим что-нибудь интересное. Вернуться назад мы должны, когда луч достигнет этого шеста», — сказал Ян. Солнечный луч, проникавший в дымовое отверстие, служил им индейскими часами. В распоряжении ребят было около 4 часов. Из долгого похода Сэм и Ян вернулись почти одновременно. Вскоре пришел и Гай.
«Послушайте, ребята!» — еще издали восторженно крикнул он. «Что со мной было? Дайте я первый расскажу!»
«Молчи!» — отрезал дятел. «Ты пришел последний!»
«Как хотите! Все равно я получу высшую награду!» — не удержался Гай.
«Начинай, вождь, сидящий на ветке!»
И Сэм принялся рассказывать.
«Я пошел прямо туда, куда указывала моя соломинка. Назад я не хожу,
Это недостойно вождя и воина. И Сэм печально взглянул на Гая своими раскосыми глазами.
Шел я, шел и дошел до пересохшей речки. Но это меня не остановило. Ничто не могло меня остановить. Перешел я реку и добрался до осиного гнезда. Но я не стал трогать мирных букашек и двинулся дальше. Вдруг сверху послышалось тихое рычанье. Взглянул туда, но ничего не заметил. Рычание стало громче, и тут я увидел голодного брундука, который собирался на меня прыгнуть. Когда я вытащил стрелу с костяным наконечником, этот зверь заговорил человеческим голосом. «Твое имя — Дятел?»
Тут я испугался до смерти и солгал впервые в жизни.
Я сказал ему: «Нет, меня зовут Ястребиный Глаз».
О, вы бы посмотрели на него! Он просто побледнел. Каждая полоска на его спине поблекла, когда он услышал свое имя.
Он бросился к бревну и юркнул внутрь. Я кинулся к другому концу. Он снова к этому.
Так мы бегали до тех пор, пока я не протоптал вокруг бревна настоящую дорогу. Наконец я придумал, что делать. Я стащил сапог и сунул его голенищем в отверстие с одной стороны бревна. Потом я стал бить палкой по другому концу. И тут бурундук помчался прямо ко мне в сапог. Тогда я схватил его и перевязал голенище. Пришлось идти домой в одном сапоге.
Но зато... Смотрите!
«Ну-ка, покажи», — сказал недоверчиво Гай.
Сэм разорвал веревку, из сапога выскочил бурундук и опрометью кинулся прочь.
«Ну, сын мой», — сказал Сэм, когда зверек исчез, — «расскажи теперь ты и свои приключения. Да смотри, только не завирайся».
«Это все чепуха», — воскликнул Гай. «Вот я!» «Молчи, Ястребиный Глаз. Теперь очередь бобра».
«Да у меня не было особых приключений», — начал Ян. «Я пошел прямо, куда указывала соломинка, и наткнулся на большой засохший ствол. На таком гнилом и старом дереве птицы обычно не селятся, да сейчас и не время уже. Я взял дубинку, расколол ствол пополам и увидел историю всех поселений, которые устраивались в этом дереве. Прежде всех выдобыл там себе гнездо дятел и прилетал туда 2 или 3 года подряд. Когда он покидал гнездо, а может, просто между его прилетами, селилась там черноголовая синица. Я нашел ее перышки. Потом там жил дрозд. Он натаскал в гнездо кучу всяких корешков, измазанных в глине. После него узнала про это жилье сойка. В подстилке гнезда я нашел скорлупу ее яиц. Потом, годом позже, я думаю, там поселилась пара ястребов и вывела птенцов. И однажды эти разбойники, наверное, принесли в гнездо землеройку.
А что это такое?
Ну, вроде маленькой мышки. Только она совсем не мышка. Скорее, двоюродная сестра крота.
Ну вот, продолжал Ян, может, впервые за 1 000 000 лет случилось так, что маленькие ястребята были сыты. Раненая землеройка, как только освободилась от когтей хищника, попробовала спастись бегством. Сначала она спряталась за спинки птенцов, потом прорыла ход через мягкую подстилку гнезда, добралась до твердого донышка. Тут уж ей не хватило силы рыть дальше, и она умерла. Лежала она здесь 1 000 000 лет, пока не пришел я, не разломал сгнивший ствол и не прочел всю эту печальную историю, которой, может быть, не было никогда. Вот я зарисовал все гнезда и засохший трупик землеройки.
Сэм слушал с напряженным вниманием, а Гай не думал скрывать своего презрения.
«Хм, ерунда какая-то!» — воскликнул он. «Разве это приключение? Одни догадки! Вот меня послушайте!»
«Только смотри, Ястребиный Глаз, самые страшные места выброси, пожалуйста. Я сегодня что-то не в себе. Ты их оставь на завтра», — сказал дятел.
«Пошел я прямо», — начал Гай,
как указывала соломинка, и встретил сурка. Но я решил, что займусь им в другой раз.
Слишком легко я их убиваю. Потом увидел, как ястреб понес цыпленка. Он был слишком далеко, и я не стал стрелять. Потом была уйма старых пней, по которым скакали сотни белок, но я не стал их трогать. Ферму я тихонько обошел, чтобы меня не услыхала собака, и дошел уже почти до самого Дауни. Как вдруг из-под ног вылетела куропатка, огромная такая, с индюка, наверное, а с ней целый выводок, штук 30 или 40. Одна уселась на высокое дерево, вы бы ни за что не разглядели ее. Ну, а я очень спокойненько выстрелил и попал. Я метился точно в глаз. Так кто теперь должен получить гран-ку? Разве не я? Ястребиный глаз распахнул куртку и вытащил птенца малиновки с общипанным хвостиком. — Это и есть твоя куропатка? — спросил дятел, делая ударение на каждом слове. — Я эту птицу называю малиновка. Нарушение правил. Убийство певчей птицы. Маленький бобр, арестуй преступника. Ястребиный глаз яростно сопротивлялся, но связанный по рукам и ногам остался лежать на земле, ожидая решения. Совет был настроен очень серьезно, и неудачливый охотник, наконец, признал себя виновным. Совет постановил провинившемуся в течение 3 дней носить черное перо в знак немилости и белое перо за трусость. Решено было также, что целую неделю он должен мыть посуду. Хотели заставить его быть бессменным поваром, да только они имели случай убедиться, что за стряпня получается у 3-го вождя. «Ничего я не стану делать», — решительно заявил Гай. «Я уйду домой». «И будешь там мотыжить огород? Очень хотел бы на тебя посмотреть». «Отстаньте! Маленький бобр! Что делают индейцы, если воин отказывается повиноваться великому совету?»
«Лишают его всех наград и отличий. Помнишь, как мы сожгли щепку с именем Ветка?»
«Отличная мысль! Мы сожжем теперь имя Ястребиный Глаз и восстановим старое прозвище».
«Нет, нет!» — закричал Гай. «Вы не смеете! Вы сами обещали, что никогда больше не будете называть меня так!»
«Будешь ли ты повиноваться решению совета, несчастный?»
«Да! Только я не хочу носить белое перо! Я ведь храбрый!»
«Так и быть, это отменяется. Остальное ты исполнишь?»
«А я останусь ястребиным глазом?»
«Да».
«Хорошо, я все сделаю».
Глава 25. Бродяга. Билл Хеннард, широкоплечий и грубый человек, наследовал от отца хорошую ферму, но лень и безделье скоро сделали его преступником. Не раз Хеннард сидел в тюрьме. Его хорошо знали в округе. Немало краж связывали с его именем. Поговаривали, что если бы не покровительство одного человека, Хеннард давно бы уж попал в исправительный дом. Кое-кто намекал даже, что покровителем его являлся один из состоятельных сенгерских фермеров, у которого были жена, сын и маленькая дочь. И звали его Уильям, а фамилия начиналась с буквы «Р». Только, ради бога, никому ни слова, обычно добавляли люди, обсуждая эту тему. Разумеется, эти слухи никогда не достигали ушей тех, о ком шла речь. В тот вечер Хеннард покинул Дауни и, избегая дорог, пошел напрямик через лес к одному своему приятелю, чтобы сообщить об очень важных делах, особенно важных для самого Хеннарда. Он был сильно пьян, заблудился и прилег под деревом, где и проспал всю ночь. Утром он отправился на поиски дороги. Через некоторое время бродяга наткнулся на тропку, которая привела его в лагерь сенгерских индейцев. Хеннард был страшно голоден и зол. Он подошел к типе как раз в тот момент, когда маленький бобр жарил мясо. Услыхав за спиной шаги, Ян обернулся, думая, что кто-то из индейцев уже вернулся. Но перед ним стоял верзила-оборванец.
«Что, парень, обед готовишь? Я бы не прочь поесть», — сказал бродяга с неприятной улыбкой.
Вид у него был самый отталкивающий, но говорить он старался вежливо. «А где твои родные?»
«Их здесь нет», — ответил Ян, с ужасом вспоминая бродяг из Гленьяна.
«Что ж, это ты совсем один?»
«Товарищи вернутся после полудня».
«Очень приятно. Рад слышать это. Ну-ка, подай мне ту палку», — грубо сказал бродяга, показывая на висевший лук.
«Это мой лук», — ответил Ян. Гнев и страх овладели мальчиком.
«Я дважды повторять не люблю. Дай сюда, иначе я тебя проучу».
Ян стоял, не шевелясь. Бродяга сорвал лук и наотмашь ударил мальчика по ногам и спине.
«Ну-ка, щенок, неси мне скорее обед, иначе я тебе шею сверну».
Ян понял, что попал в беду. Он вспомнил совет Рафтона завести хорошую собаку. Мальчик оглянулся и хотел было бежать, но бродяга в два прыжка нагнал его и схватил за воротник.
«Так не пойдет, паренек. Я тебя заставлю слушаться».
Он содрал тетиву лука и, повалив Яна на землю, связал ему ноги. Теперь мальчик мог делать только маленькие шажки.
«Торопись! Я голоден! Не вздумай подмешать чего в еду! Если снимешь веревку, убью! Видишь эту штуку?»
И бродяга показал большой нож. Слезы катились по лицу Яна, когда он принялся готовить.
«Пошевеливайся!» — донеслось из степи.
Если бы бродяга взглянул в ту минуту на тропинку, то заметил бы там мальчишку, который прятался за кустом. «Вы что, убить меня хотите?» — отчаянно крикнул Ян после новых затрещин, которые так и сыпались на него.
«Не знаю еще. Может, и убью, когда все закончу. Принеси мясо, да смотри, не пережарь его. Где сахар для кофе? А теперь дай табаку».
Ян проковылял к Типе и вынес оттуда кисет Сэма.
«Это что там за сундук?»
— спросил бродяга, показывая на ящик, где хранилась кое-какая одежда.
«Открой его!»
«Не могу. Он заперт. А ключ у Сэма?»
«Ах, у него нет ключа. Ничего, у меня найдется».
И бродяга топором сшиб крышку. Обшарив карманы, он вытащил серебряные часы Яна и $2 из штанов Сэма.
«Вот это-то мне и нужно!»
И он бросил все себе в карман.
«Похоже, что костер хочет еще дров»,
— сказал он, заметив колчан со стрелами. И мгновенно все они полетели в огонь. В этот момент Ян успел разглядеть, что на руке у бродяги всего 4 пальца.
«Что в другом сундуке?» — спросил оборванец.
«Там еда.
Принеси сюда».
«Тяжелый очень. Я не смогу».
«Эх ты, бестолковый!» —
крикнул бродяга и снова толкнул Яна. Упав, Ян увидал рядом с собой на траве нож с изображением оленя на рукоятке. Вот где было спасение. Ян одним махом перерезал веревку и стремительно бросился прочь. Бродяга с криком кинулся вслед. Мальчик бежал, не чуя под собой ног, и вдруг вдали он увидел знакомую фигуру. Крикнув из последних сил «Калеб! Калеб!», Ян упал в траву. Калеб услышал отчаянный крик мальчика. Он поспешил на помощь, и через минуту старик и бродяга в жестокой схватке катались по земле. Турка не было с хозяином, и очень скоро стало ясно, кто выйдет победителем. Дюжий оборванец после нескольких ударов подмял старика. Не найдя ножа, бродяга схватил камень, и минуты жизни старого охотника были бы сочтены, если бы вдруг из лесу не выскочил Уильям Рафтон. Камень, предназначенный для Калеба, полетел в Рафтона, но тот, ловко увернувшись, кинулся на оборванца. Теперь силы были равны. Рафтон хорошо помнил приемы бокса, и через несколько минут сильный удар свалил бродягу с ног.
«Веревку!» — сказал Рафтон Гаю, вылезшему из кустов.
Он надежно скрутил бродяге руки.
«Кажется, видел я эту руку раньше», — произнес Рафтон, заметив, что на руке бродяги не хватает среднего пальца.
Он подошел к своему бывшему приятелю и спросил. «Калеб, ты жив? Это я, Билл Рафтон». Калеб с трудом повернул голову, оглядывая стоявших. Ян тоже подошел к нему и, наклонившись, спросил: «Вы ранены, мистер Кларк?» Старик покачал головой и показал себе на грудь. «Он еще не отдышался», — пояснил Рафтон. «Через минутку-другую придет в себя. Принеси воды, Гай». Ян рассказал, что произошло с ним. А Гай добавил кое-что. Он возвращался в лагерь раньше, чем условились, и увидал из-за кустов, как бродяга бил Яна. Первым движением Гая было броситься за отцом, но потом он передумал и решил позвать более сильного, Рафтона. Бродяга сидел и бормотал себе что-то под нос. «Сейчас отведем этого разбойника к нам, а потом сдадим в полицию. Годок посидит в холодке. Может, пойдет ему на пользу. Гай, держи конец веревки и веди его. Я помогу Калебу». Гай сиял от счастья. Бродяга шел впереди, а Гай дергал веревку, покрикивая: «Но! Но, лошадка!» Рафтон помог Калебу подняться с той же осторожностью, с какой много лет назад Калеб выхаживал его самого, когда его чуть не убило упавшее дерево. В лагере они встретили Сэма. Он ничего не знал о случившемся. Калеб по-прежнему был бледен и слаб. Посадив его у костра, Рафтон сказал сыну: «Принеси из дому чего-нибудь согревающего». Сэм побежал домой и вернулся через полчаса. «Выпей, Калеб», — сказал Рафтон. «Выпей, полегчает». Когда утром Сэм уходил домой из лагеря, у него была очень ясная цель. Он пошел прямо к матери и рассказал ей про недоразумение, связанное с именем Калеба. И потом они долго разговаривали об этом с отцом. Рафтон не хотел признавать себя неправым, и Сэм ушел в лагерь очень расстроенный. Каково же было его изумление, когда он увидел то, к чему так долго стремился. Рафтон и Калеб сидели вместе у огня.